говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Христос воскресе! Программу этого часа откроют беседы о русской словесности с профессором, доктором филологических наук Иваном Андреевичем Ясауловым. Сегодня нам предстоит поразмышлять над творчеством одного из самых известных русских поэтов Михаила Юрьевича Лермонтова. 5 мая свое 92-летие встретил замечательный живописец, мастер пейзажа, педагог, профессор, академик Академии художеств России Валентин Михайлович Сидоров. И сегодня вы услышите очередную, вторую передачу из радиоцикла «Бесед с ним», которую мы назвали «О России с любовью».
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Начиная разговор о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, стоит сказать, что, как и во многих других случаях, Лермонтов в нашем преподавании, да и в нашей науке филологической, все еще подается однобоко, и не просто однобоко, а происходит, я бы сказал, такое концепированное искажение его облика, целенаправленное искажение и в вузе, и в школе. Разумеется, Россия все-таки все еще страна обширная, и есть такие места, где представлен более адекватный образ Лермонтова и в университетах, и в школе. Но в целом мы все-таки больше до советской еще такой либеральной инерции не знаем настоящего Лермонтова. Но я приведу для доказательства своего такого несколько радикального суждения только один факт, что единственным прижизненным изданием стихотворений Лермонтова было издание 40-го года, ну, стало быть, вот за год до его смерти, где всего-навсего были представлены, отобранные самим поэтом, 26 стихотворений и две поэмы. Причем начиналось как раз песни про купца Калашникова. Об этой поэме мы с вами, думаю, сегодня в том числе поговорим. Затем был 41-й год, год смерти Лермонтова. И в этот год им было написано еще несколько шедевров, не выходящих, разумеется, вот в этот сборник, преимущественно в так называемой вот записной книжке Владимира Федоровича Адоевского, подаренной Лермонтовым. И это тоже вот такое, ну, главное в Лермонтове, то, что он как раз представил. И в отличие от того же пушкинского гения, все-таки творчество Лермонтова очень неравноценно. В каком смысле неравноценно? У Пушкина какой ни возьми набросок, даже самый ранний, видна рука гения. У раннего Лермонтова все-таки иначе обстоит дело. Совершенно раз из огромного количества своих произведений он избрал за год до смерти 26 стихотворений. И справедливо, на этих произведениях нужно как раз сосредоточиться, их представить. Это его лицо. Он хотел, чтобы его вот судили по этим вершинным произведениям. Мы видим то, что нарицательным, фактически заменившим образ Лермонтова является стихотворение «Прощай, немытая Россия», которое, как мы с вами, Антонина Александровна, говорили, и этому мы посвятили отдельную передачу, и наши слушатели могут ее найти на сайте радиостанции «Радонеж», которое не является лермонтовским. Никаких аргументов таких сколько-нибудь окончательно убедительных в том, что это написал Лермонтов, нет. Появилось намного-намного после его смерти список. Мы об этом с вами говорили.
К сожалению, как-то это все равно остается малоизвестным.
Вот я писал об этом по советских мифологиях. Мы об этом говорили. И что же произошло? Вот, а произошло то, что сначала таких лермонтовских изданиях это стало, ну, в такой вот в разряд, знаете, вот приписывающихся, в разряд таких сомнительных, в такой не основной, короче говоря, корпус стихотворений входило. Бывает это у каждом собрании сочинений. Потом стало входить уже в основной корпус, а потом, видите, как интересно произошло замещение, стало центральным, потому что там с проклятой царской Россией герой похвальным образом прощается. Как хорошо. И задалбливали советские дети наизусть именно это стихотворение, а не, например, молитва «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою». Нет, нет, не это вовсе. Как раз «Прощай, немытая Россия» заставляли их учить наизусть. Какое еще второе стихотворение, тоже не включенное, разумеется, потому что пострадал за него Михаил Юрьевич, учили наизусть смерть поэта. «Погиб поэт, невольник чести». Таким образом, как раз был оскоплен Лермонтов.
Даже оболган.
Такая нехитрая операция. Ну, например, вот ведь можно вполне, скажем, из православного храма сделать капище какое-нибудь антирелигиозное. Всего-то навсего крест сбить. Всего-то навсего произвести там внутри некоторые операции. И стены будут как будто православные, выстроенные, намоленные, освященные. Но внутри будет мерзость запустения. Понимаете? И будет там какой-нибудь атеистический музей, где будут рассказывать о гадком православии, которое так много вреда принесло нашей России, о проклятой России, от которой мы, слава Богу, избавились, будут говорить, и прочие лживые речи, составленные и утвержденные. И вот, пожалуйста, перед нами вот такая помесь фактов, лжи, и такой сознательной трансформации образа. Вот примерно то же самое произошло с Лермонтовым. Я должен сказать, что все-таки меняется. Вообще-то за 30 лет можно было бы, знаете, если бы хотели за 30 лет после падения советской власти, могли бы не так изменить вообще-то. Но вот постепенно какие-то попытки изменения есть. Ну вот я вашим слушателям скажу, что ну таким, что ли, результатом этих изменений явился энциклопедический словарь Михаил Юрьевич Лермонтов, который к 200-летию появился, Москва, 2014 год, главным редактором, составителем которого Ирина Александровна Киселева. Я вот там тоже одну статью написал, но в основном там другие авторы, и там как раз ну, такая попытка все-таки выправить имеется, выправить вот этот ложный образ Михаила Лермонтов. Ну, например, вот первая статья, вступительная, принадлежит монаху Лазарю Афанасьеву, с которым мы были хорошо знакомы, ну, уже покойному. Предыдущее очень квалифицированный, очень хороший такое издание было, тоже итоговое своего рода. Это Лермонтовская энциклопедия, где главный редактор Мануилов, Москва, 1981 год. Но там вот как раз то, что мы с вами говорили, к сожалению, было идеологически препарировано в сторону известную. И вот надо как-то все-таки восстановить подлинный образ Лермонтова, метущегося, разумеется, сложного очень поэта и в жизни сложного, и в творчестве восстановить. И вот я хотел начать, конечно, делают мои коллеги эту работу, а тем не менее доминанта изучения Лермонтова и преподавание Лермонтова такова, что вот то, будем дальше о чем говорить, как будто не существует. У Лермонтова довольно много произведений, которые часто называют вольными переводами, ну, вольными переложениями. Там затрудняются исследователи, как лучше их определить, вот эти самые его произведения. Например, одно из них, из таких вершинных его произведений, я, наверное, его полностью прочитаю, это как будто перевод с оригинала Гейне. «Они любили друг друга». «Они любили друг друга так долго и нежно, с тоской глубокой и страстью безумной, мятежной, но, как враги, избегали признания и встречи, и были пусты и хладны их краткие речи. Они расстались в безмолвном и гордом страдании, и милый образ во сне лишь порою видали, и смерть пришла, наступила за гробом свидание, но в мире новом друг друга они не узнали». Вот как будто это Гейне и эпиграф из Гейне, а на самом деле это не перевод. И на самом деле это даже не вольный перевод, как подавляющее большинство того, что так называется. А что это? Это парафраз. Переложение Гейне на почву русской культуры с ее другой духовностью, с ее другим типом отношений между земным и небесным, но достаточно напомнить, как у Гейне самого завершается это произведение. Ну, возьмем, скажем, перевод Афанасия Фета. «Они расстались и только встречались в видении ночном, давно они умерли оба и сами не знали о том». Где здесь мир новый? Где здесь продолжение земной жизни? Нет его совсем. Совсем нет. У Гейне только земная жизнь. Вот с этого надо начинать, наверное, если говорить, ну, скажем, если сопоставлять. Конечно, много же раз сопоставлялись вот этот оригинал и переложение, парафраз лермонтовский. Но о чем угодно говорится, но о том, что как раз у Гейне сугубо земное, сугубо земное. И такая тоска, что вот умерли и сами не знали о том, и все. И там встречались в видении ночном только. В поэтике Лермонтова преодолевается это земное, и как раз подлинное, настоящее здесь, вот такая тоска, в самом деле не связана даже, что только лишь там на земле они не дали, что ли, возможности себя полюбить, как бы скрывали эту любовь, избегали, как враги, признания и встречи, а в том, что и по ту сторону земной жизни виделись, но друг друга не узнали. У нас может быть несколько интерпретаций, почему не узнали друг друга там. Но дело в том, и с этого надо начинать, что у Лермонтова есть это «там». А у Гейне нет этого там. Так какой же это перевод? Это не перевод, это диалог. Это то же самое, что, скажем, парафразы Ивана Крылова, как раз с лафонтеновских оригиналов, где Крылов берет у Лафонтена, положим, античные еще сюжеты, и, как мы с вами тоже в одной из передач говорили, переводит это в христианское измерение. Ну, как вот, например, «Стрекоза и муравей», совершенно отсутствующее у Лафонтена. Понимаете? И это целый ряд такого рода произведений, о чем, конечно, нужно говорить, но о чем совершенно не говорится. Особенно в нашей боязливой школе, где попытайся сказать об этом, попытайся только намекнуть на это, тут же тебя, как опять-таки в старые времена, скажут, где соответствие утвержденной там РАО методической литературе, И вот так вот пропадает это измерение. Да даже если взять еще другое, тоже вот такой парафраз, на севере диком стоит одиноко, на голой вершине сосна, и сопоставить с оригиналом того же самого Гейне, то мы увидим, что в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем, прекрасная пальма растет. Что перед нами? Как будто бы и восток есть у Гейне. Но в чем разница? А в том, что в сущности здесь о чем мечтает эта самая сосна Лермонтова? О рае. Рае – это там, на востоке, рай, а другом опять-таки измерении, что это есть. Есть вот эта встреча где-то там, за пределами земной жизни. И это присутствует и в других классических произведениях, немногих Лермонтова, вот таких мало прожил, мало написал таких шедевров, но достаточно, чтобы быть представленным в первых рядах русской словесности, скажем, сон, вот полдневный жар в долине Дагестана, как будто бы сугубо трагическое произведение. Ну, напомню то, что, наверное, наши просвещенные слушатели и без меня помнят, но не откажу себе в удовольствии. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижим я, глубокая еще дымилась рана, по капле кровь точилась моя, лежал один я на песке долины, уступы скал теснились кругом, и солнце жгло их желтые вершины, и жгло меня, но спал я мертвым сном. И снился мне сияющий огнями вечерний пир в родимой стороне, меж юных жен, увенчанных цветами, шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый, не вступая, сидела там задумчиво одна, и в грустный сон душа ее молодая, Бог знает чем, была погружена, Бог знает чем. И снилась ей долина Дагестана, знакомый труп лежал в долине той, в его груди дымясь чернела рана, и кровь лилась хладеющей струей. Вот понимаете, если мы ограничены рамками только лишь земного отрезка нашей жизни, тогда перед нами какое-то безысходное, тоскливое, безотрадное произведение. Но ведь я обращаю внимание, что встретились он и она. Ведь встреча произошла. Ведь дело не только в том, что как бы ему снится она, а ей после упоминания о Боге, Бог знает, снится он, а в том, что они встречаются в этом измерении. Вот милость такая дана, последняя милость. Вот эта встреча как раз. И может быть, где-то затем там они друг друга узнают, в отличие вот от этих героев предыдущего произведения. Таким образом, вот эта вот тоска как бы о другом граде, граде небесном, присутствует у Лермонтова, присутствует. А разве она не присутствует, вот эта тоска о райском состоянии в тоскливых русских песнях? А в русских песнях вот такая вот унылость, которых вошла в какие-то там анекдотические пересказы. Что ж у вас такие протяжные, тоскливые песни? Да почему же вы... Наверное, от того, что вас гнетет проклятый царизм. Я, конечно, утрирую слегка, но мое утрирование не очень отличается от таких некоторых интерпретаций. Но ведь вот в этих песнях тоже как бы тоска. О чем? О утерянном рае, о том, что он есть, что мы помним здесь на земле. Вот как об этом совсем ничего не говорить, совсем ничего не говорить. Это странно. Или вот еще одно стихотворение, «Когда волнуется желтеющая нива», тоже классическое. Перед нами такие картины природы, не буду я его читать наизусть сейчас, но что там, как заканчивается тогда? Смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнут на земле, и в небесах я вижу Бога». И в рукописи даже восклицание: «И в небесах я вижу Бога». Почему здесь возможно счастье постигнуть на земле? Да потому что вот здесь природный мир, вот здесь нет здесь пораженности грехом. Здесь Божий мир, здесь именно я переношусь вот в это безгрешное состояние, потому что как раз там, где возникает общество, оно не общество проклятой Николаевской России, не общество какое-то, как вот его рисуют у нас опять-таки в наших учебниках, а земной несовершенный мир. Там нет вот этого, тогда нет такого счастья, невозможно такое счастье. А здесь это картина безгрешной природы, но не человеческой, не человеческой, поврежденной грехом уже. Ну вот мы открываем, скажем, вот я, чтобы, так сказать, оживить несколько наших, может быть, слушателей, вот открываем одно из последних стихотворений Лермонтова «Пророк», и как раз что мы можем прочитать в комментариях, ученых комментариях. Лермонтов пишет о разрыве, конфликте между обществом и передовой личностью. Передовой личностью, оказывается. Провозглашающей любви и правды чистые учения. Мы-то думали, что это как будто о чем-то другом, а тут, оказывается, о передовой личности идет речь.
И что такое передовая личность, тоже вопрос возникает.
Ну вот давайте посмотрим дальше то, что часто относили к романтизму Лермонтова, о том, что часто по ведомству романтизма шло вот этот конфликт идеала и действительности, как у романтиков, конечно. Вот я настаиваю, что очень часто в произведениях зрелого Лермонтова, в таких вершинах, за этим конфликтом, который внешне напоминает романтическую парадигму, мерцает иное, иные ценности, отсылающие к чему? К аксиологии, к ценностям русской культуры. Конфликт между законом и благодатью, вот законом и милостью, законом и любовью. Вот что за этим очень часто у Лермонтова мерцает. Это такое неприятие законничества, попытка прорваться как бы к сверхзаконной свободе. Вот это вот, ну, важно очень понимать, что такое безблагодатное механическое следование закону в традиции все-таки православного христианства часто понимается как рабство, несвободное подчинение необходимости, как заповеди, которые идут не от Бога, но придуманы человеком. Например, римское право, идеи правового пространства, как формальные рамки абстрактной нормы, которая не может предусмотреть многообразие жизни, как мертвая буква, убивающая жизнь и препятствующая духовному спасению, и в конце концов, как нечто противоположное Царству Небесному. Поэтому освобождение от пут вот этого безблагодатного закона, незаконных законов, как мы с вами говорили в передаче о Гоголе, да, незаконные законы. Вот освобождение от этих пут закона часто понималось в русской культуре как некий идеальный благодатный ориентир для России. Он не стал историческим фактом, но он мыслился как такой духовный ориентир. И вот эти сверхзаконные благодатные отношения, они имеются. Ну где? Это в таком пространстве Святой Руси. Но именно эти сверхзаконные благодатные отношения и опознавались русскими писателями, в том числе Лермонтовым, может быть, наиболее остро Лермонтовым, как своего рода духовный, этический и эстетический идеал. Это нужно иметь в виду, например, пытаясь подумать о мятежном парусе в одноименном лермонтовском стихотворении, потому что такое парадоксальное соединение бури и покоя, как будто в бурях есть покой, говорит не только о романтическом отталкивании от филистерских представлений о счастье, но и о неудовлетворенности земным как таковым, о попытке прорыва, в данном случае через бурю, к такой цели, которая может быть даже вряд ли достижима в пределах земной жизни, на земле. как бы говорит о радикальном отказе от самодовольной удовлетворенности земным, о взыскании иного града, который в своем последнем пределе имеет неземные духовные атрибуты. И вот если мы с вами обратимся, стало быть, вот этой оппозицией, которая, ну, я думаю, наши слушатели знают, которая восходит в нашей культуре к слову о законе благодати еще митрополита Илариона, еще к XI веку восходит, который относил закон к земному, а благодать к небесному, то все творчество Лермонтова предстанет в другом совсем виде. Это не означает то, что я сказал, что Лермонтов биографический читал, скажем, митрополита Илариона с карандашом в руках. Мне представляется, что сводить в систему какую-то саентистскую научную систему мироощущения Лермонтова является ошибкой. Это такая методологическая ошибка. Но в таком культурном, бессознательном Лермонтова, безусловно, вот эта вот оппозиция закона и благодати присутствовала. Вот посмотрим песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Вот с этой точки зрения посмотрим, чтобы наши суждения не были голословными. Ведь, как я уже сказал, это открывает вот тот самый прижизненное единственное издание поэтических произведений Лермонтова. Вот смотрите, с позиции закона нарушителем нормы кто является? Конечно, опричник Кирибеевич. Это ясно. Домогается любви замужней женщины Алены Дмитриевны, хотя он прекрасно знает о беззаконности своей любви. Беззаконность. Это не сверхзаконное что-то, это беззаконие. Вот красавица в церкви Божией перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому, говорит он. То есть он знает о беззаконности своих домогательств. И речь идет хоть здесь о насилии над чужой женой, и он стал меня целовать, ласкать, а не о ее добровольном согласии на эти ласки и поцелуи. Но ведь, смотрите, сама Алена Дмитриевна воспринимает беззаконное домогательство как позор и срам для себя. Опозорил он, осрамил меня честную и непорочную. И точно так же воспринимают это насилие и злые соседушки, которые, смеючись, на нас пальцем показывали. Но как можно искупить этот позор? Можно сделать на путях, скажем, закона, правового поля, как мы чуть раньше говорили, да? Например, пожаловавшись грозному царю Ивану Васильевичу. Почему так не поступает купец Калашников? Только ли потому, что опричник Кирибеевич – верный слуга, приближенный царю? Вряд ли. Поскольку разрешение на путях закона, согласно русской духовной традиции, как раз вряд ли способно восстановить именно честь. Потому что честь – понятие сверхзаконное. Потому что на самом деле картина соблазнения чужой жены в данном случае – это не только нарушение человеческого закона, то есть нарушение правовых норм, но и попрание Божьей правды. Почему я так говорю? Потому что попытка насильственного соблазнения Алены Дмитриевны происходит, когда она возвращалась из церкви от вечерни, на которой, между прочим, прихожане слышат молитву «Сподоби, Господи, вечер сей без греха сохранитеся нам». То, что Кирибеевич удалось сорвать платок замужней женщины, и она прибежала домой простоволосая, то есть непокрытой головой, уже означает попрание ее чести. Но не только ее чести, но и всей семьи Калашниковых. Купец Степан Парамонович объясняет своим братьям, что опозорил семью нашу честную злой опричник царский Кирибеевич. В лермонтовской поэме честь восстанавливается. Как восстанавливается? Через богатырский поединок. Иными словами, не по суду, а по совести. Удалой Кирибеевич, как мы помним, не знает соперников в кулачном бою. Он поэтому совершенно спокоен. Он такой лучший кулачный боец. Боксер, как бы сейчас сказали, такой непревзойденный. Он не только верный слуга царя Ивана Грозного, но, как вот цитирую саму поэму, лучший боец. И сам кулачный бой, хоть и напоминает позднейшие дуэли отчасти, но вообще-то имеет определенные правила и предполагает царскую награду победителю. Кто побьет кого, того царь наградит, а кто будет побит, тому Бог простит. Однако побит обратите, пожалуйста, внимание, не означает убит, а побит. Купец Калашников же выходит на бой, чтобы именно убить, а не только побить Кирибеевича. Тем самым Калашников, а не только Кирибеевич, нарушает закон. В данном случае закон – это условие кулачного боя. Поэтому царь Иван Васильевич, выяснив, что убийство произошло намеренное, вольной волею, а не случайное, нехотя, вершит свой царский суд, казнив победителя. Как вот истолковать нам с вами смысл этой коллизии? С точки зрения закона, права, купец Калашников – нарушитель. Он преступник, потому что он переступил нормы закона. Но с позиции укорененных в русском народном сознании, он не беззаконник, как Кирибеевич, а становится выше закона, потому что поступает по совести. В данном случае не месть является побудительным действием купца, а восстановление справедливости, которое парадоксальным образом вполне согласуется с русской православной традицией, как она бытует в народной среде. Вот то, что я говорю, показано ли это в тексте Лермонтова текстуально? Да, показано. Например, подчеркивается, что первым бьет купца Калашникова именно противник. Что же спасает героя? Говорится об этом в школе? Нет, не говорится. Потому что спасает героя, не говорилось потому, что спасает героя медный крест. Но не только медный крест. Вспомним. На груди его широкой висел медный крест со святыми мощами из Киева. И погнулся крест, и вдавился в грудь, как роса из-под него кровь закапала. Мы знаем, что чрезвычайно значимо почитание мощей святых, а в данном случае под мощами из Киева, конечно, подразумеваются самые чтимые мощи святых из Киево-Печерской лавры, одной из колыбели русского православия. И вот неявным образом эта чудесная защита от удара здесь соотносится с благодатью, потому что мощи святых в нашей традиции всегда благодатны. Вот что спасло от лучшего бойца Ивана Васильевича, купца Калашникова. И уже ответный удар оказывается для противника Калашникова, Кирибеевича, смертельным. Но далее еще более интересные и захватывающие, и сложные вещи, но я уверен, что их можно и нужно объяснить, что речь ведь идет, как я несколько раньше подчеркнул, не просто о победе, не побил, а убил, о сознательном убийстве. И признается в этом ведь Калашников: я скажу тебе, православный царь, я убил его вольной волею. Убийство человека всегда грех, всегда грех. Поэтому Степан Калашников просит братьев: помолитесь сами в Церкви Божией, вы за душу мою, душу грешную. Однако, так сказать, в данном случае грех, получающий некоторое авторское оправдание, но не в сфере закона, а в иной сверхзаконной сфере, в сверхзаконном воздаянии, то есть справедливости более высокого порядка. Обратим внимание на своего рода такой благодатный катарсис, который испытывает читатель, если он все-таки адекватно авторской воле, а не так, как ему нашими методологами и методистами навязывается, прочитает лермонтовскую поэму. Что вот грозный царь Иван Васильевич требует у Степана Парамоновича ответа по правде, по совести, и потом за этот ответ по совести отправляет его на казнь. Ведь Калашников отвечает, не пытаясь обмануть царя, хотя и зная, что за этот ответ, намеренное убийство, его казнят. Он знает, потому что он виноват, он знает о своей вине. «Прикажите меня казнить и на плаху несть мне головушку повинную». Однако о причинах убийства не говорит и царю. «А за что, про что не скажу тебе, скажу только Богу единому». Вот смотрите, значит, и для него ведь земной жизнь не заканчивается, жизнь как таковая. Ведь скажет Богу единому, и с этого начинается этот сборник, единственный прижизненный Лермонтова. Как об этом говорить детям? Нельзя детям говорить об этом. Зачем им об этом говорить? Начнешь говорить, они чего доброго воспитаются в русской православной традиции. И где же? Да вот, изучая русскую литературу.
которая вся ведь против этой традиции, против, так сказать, всего того, что мы говорим. Как же говорить? Нет. Иными словами, стало быть, купец Калашников готов держать ответ перед Богом, перед Божьим судом, то есть после смерти уже, ибо земной жизнью существование человеческое не заканчивается. Поэтому мы вполне можем предположить Божью милость, прощение по отношению к Степану Парамоновичу, хотя и за пределами его земной жизни. Но и русский царь все-таки хоть и казнит самого героя, как и просят его, между прочим, Калашников, но и оказывается милостлив. Смотрите, молодую жену и сирот твоих из казны моей я пожалую, твоим братьям велю от сего же дня по всему царству русскому широкому торговать безданно, беспошлинно. Почему милость? Потому что царская милость, как и у Пушкина, в «Капитанской дочке», между прочим.
Я тоже о нем подумала сейчас.
Да, да, мы, потому что мы с вами об этом также говорили. Да-да. Относится к сфере сверхзаконных отношений. Она даруется, эта милость, убийце царского любимца. За что эта милость? За то, что ответ держал по совести. И вот это понятие совести в русской христианской традиции от древнерусской словесности до Толстого и до Достоевского имеет сверхзаконный статус, противостоит праву. Более того, я скажу, в поэме Лермонтова мы можем угадать намек на то, что и обидчик Кирибеевич, будучи убит, иными словами, наказан за свое беззаконие по отношению к Алене Дмитриевне, тем не менее, парадоксальным образом, тоже получает прощение. Но это прощение отнюдь не на земле. Я напомню клич, который велел кликать царь Иван Васильевич. «То побьет кого, того царь наградит. А кто будет побит, тому Бог простит». Бог простит. И вот побитым здесь оказался именно гордый до этого кулачного боя опричник Кирибеевич. И можно надеяться, что и он зато получит Божье прощение. Хотя из, вот за свое беззаконие, понимаете ли, хотя и за пределами его жизни. Как же в таком случае мы можем прочитать, адекватно прочитать следующие слова, строки лермонтовской поэмы «И казнили Степана Калашникова смертью лютую, позорную». По-видимому, в данном случае мы можем усмотреть своеобразный все-таки, но христоцентризм. Не стоит забывать, что и казнь Христа была тоже лютою, позорную. Это не означает, что, стало быть, прямая отсылка здесь на казнь Христа, но мы просто напомним, что во времена Христа смерть на кресте считалась именно позорной казнью. Но такой парадоксальный христоцентризм в сознании любого христианина обязательно должен быть. Иначе какой же он христианин-то? Какой же он христианин? Христос пострадал за всех людей мира, взяв на себя грехи этого мира. Степан Калашников принял смерть, искупая грех, хоть и невольный грех. Невольный грех своей жены Алены Дмитриевны, искупая. И, как я уже сказал до этого, всего рода Калашников. В его сознании так. Именно поэтому нет никакого осуждения купца Калашникова. Напротив, люди, проходя мимо его могилки, как здесь говорится, помнят о нем. Пройдет стар человек, перекрестится. Пройдет молодец, приосанится. Пройдет девица, пригорюнится. А пройдут гусляры, споют песенку. По-видимому, не случайно завершается лермонтовский текст поэмы тройным словословием «Слава». Хоть оно не относится непосредственно к Степану Парамоновичу, но ассоциативно связано с жертвенностью его за други своя. И типологически вот это сверхзаконное торжество благодати, между прочим, мы видим ведь и в финальном завершении лермонтовской поэмы «Демон». Ведь героиня там поддается ведь соблазну, как говорится там, увы, злой дух торжествовал, и говорится, Тамаре грешная душа, а как заканчивается вот эта история? Так, что посланник неба, ангел, говорит, что ценой жестокой искупила она сомнения свои, она страдала и любила, и рай открылся для любви. И ангел строгими очами на искусителя взглянул, и, радостно взмахнув крылами, в сиянии неба потонул. Проклял демон побежденный мечты безумные свои, и вновь остался он надменный, один, как прежде во вселенной, без упования и любви. То есть мы здесь опять видим превознесение благодати над вот таким законническим судом в данном случае. И даже в романе «Герой нашего времени» мы тоже можем заметить столкновение закона и благодати. Нет здесь возможности уже дальше говорить, но если мы вспомним основного героя Печорина, что он не может найти себе применение ни в одной ячейке социума общественного, не удовлетворяет его ни одна роль в миропорядке, но как он рассуждает о себе? Он все-таки признает цель. Вот смотрите, зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала? И верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в себе силы необъятные. Спросим себя, разве о недолжной русской жизни рассуждает герой, о недолжной российской действительности? Нет, он говорит о жизни как таковой. Чувствуя в душе силы необъятные, Печорин постоянно игнорирует филистерские условности. Он не может удовлетвориться рамками закона, ибо назначение высокое не определяется этими рамками. Но потому Печорин и несчастен, что оказывается не способен к сверхзаконному такому обретению благодати. В этом дело все, и он сам понимает это. Вот как раз столкновение поэтому идеала и действительности не только может быть истолковано в романтической парадигме, но все-таки основное то, что в русской культуре укоренен Лермонтов, метущийся, Лермонтов, страдающий от этого несоответствия, от того, что все-таки земной мир не есть, на земле нет вот этого небесного рая, страдающий, помнящий об этом, мучающийся. Нет, мы обрежем эти муки, мы обрежем, как в подлиннике Гейне обрезана вот эта будущая жизнь.
Всякие самое рассуждения. Главное. Самое главное.
То есть самое главное. И мы завербуем Михаила Юрьевича в свои ряды. Он по неволе, по нашей злой, то есть воле, будет таким отрядом, который штурмует проклятую русскую жизнь, пехотинцем этого отряда. Мы заставим русских школьников вместо молитвы Лермонтовской, вместо «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою» учить строчки о немытой России. И такой Лермонтов нам угоден, а другой Лермонтов не нужен нам. Хоть и 30 лет прошло с того времени, когда вполне уже мог хотя бы образ Лермонтова все-таки как-то очиститься от этих позднейших напластований.
Да, собственно, это даже и не Лермонтов, я бы сказала, какой-то препарированный Лермонтов преподносился нам, выходит.
Такой Лермонтов нашего образца и подобия, понимаете? Вот какой Лермонтов. Ну, ничего, мы что можем, делаем, а что дальше будет, уже, что называется, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Ну да, делай, что должно, и пусть будет, что будет, а Господь управит. Спасибо вам огромное, вы по сути, открыли нам, это для многих и неизведанного Лермонтова, во всяком случае, вот для меня песня «Купцы Калашникови», мной даже и подзабытая, признаюсь, это просто открытие, откровение. Спаси Господи.
Будем надеяться, и дальше мы будем все-таки восстанавливать, расчищать вот эти такие черные напластования, реставрировать все-таки, возвращать русской литературе ее подлинный вид, подлинное обличие, а не то, что, как художник-варвар кистью сонной картину «Гения» чернит.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым.
Моя любовь — Россия.
так назвала я небольшой радиоцикл бесед с Валентином Михайловичем Сидоровым, замечательным русским художником, которого называют свидетелем эпохи, человеком-легендой, народный художник СССР, лауреат государственных и международных премий с 85 и по 2009 год, председатель правления Союза художников России Валентин Сидоров, замечательный рассказчик, он обладает и поразительной памятью. Нашу сегодняшнюю беседу Валентин Михайлович начал с воспоминания о своей творческой колыбели Московской художественной школе и своих педагогах. И самый первый из них – Александр Михайлович Михайлов.
Я с мамой пришел в Москву, и сразу на другой день я пошел в Дом пионеров. И вдруг я встретил Александра Михайловича. Он был освобожден от воинской повинности, и он вел эту студию. И в этой студии были замечательные, потом ставшие замечательными художниками ребята. Это 43-й год. Вернулся из эвакуации Московской средней художественной школы. Она остановилась в Доме пионеров на Стопане, здесь недалеко, где Гусятников переулок сейчас. И там я впервые увидел настоящих художников уже. Ученики, которые приехали, мне казалось, все это уже настоящие художники. Они к нам, к первоклассникам, относились очень надменно. Но потом мы с ними подружились со всеми. Меня приняли в эту школу. В 43-м году стал учеником этой школы. И эта школа – это особый разговор.
Вот удивительно, да? Шла война, еще 43-й год, все было тяжело, а детская школа…
В 39-м году ведь была создана эта наша Московская средняя художественная школа. По всей стране тогда искали талантливых ребятишек. Со всех уголков страны приезжали туда. И из Якутии, я помню, тогда Афанасий Иосифов приехал, из Якутии, с Дальнего Востока, из Сибири, из наших республик приезжали, собирали всюду талантливых ребятишек, проявивших себя в области рисования, изобразительного вот, искусства. И в школе преподавали, конечно, замечательные педагоги. Вообще сам принцип организации школ во время войны, ведь задача-то, наверное, была сохранить поколение для будущих поколений.
Не просто научить, да?
Прокормить, одеть, обуть. Нас же и одевали, и одежду нам давали, и ботинки нам давали, и какую-то одежонку нам давали, и потом нам всем давали рабочую карточку, потому что мы занимались действительно много, мы работали. И летом нас возили в лагерь, и мы на природе все были, и писали, и рисовали, беспрерывно рисовали и нам. Потом по окончании...
Заставлять не надо было, наверное, да, Валентин Михайлович? Да. Не заставляли педагоги, да, как вот сейчас ребятишек?
Мы поднимались до восхода солнца. Мы до восхода солнца, у нас какой-то был такой интерес к рисованию, к писанию, вот друг перед другом, вот. А потом постоянные просмотры были, педагоги с нами ездили. Педагоги у нас, это особая статья, какие были педагоги. Педагоги по изобразительному искусству, замечательные художники были. И Михаил Владимирович Добросердов, и Акитин Петрович Шорчев, и Моторин Михаил Арсентьевич. Это все блестящие художники, живописцы, замечательные были, активные живописцы, выставлявшиеся на выставках. Это по специальным дисциплинам, а по общеобразовательным-то дисциплинам, особый коллектив преподавателей. Как преподавали русский язык, как преподавали литературу. Лидия Марковна Линец, вот некоторых помню еще, как она преподавала нам литературу. Вот на всю жизнь запомнилось, как она, стоя возле окна и глядя в него, в окно, помню, накинут платок, на нее шаль какая-то была, такая серенькая шаль зимой. И она читала повести Белкина.
Что, наизусть?
Она прочитает кусочек. И потом, значит, спрашивает нас, кто, как, что запомнил. Проверяет, так сказать, освоение нашей литературы. А потом дальше продолжает. И мы обратили внимание, что она читала наизусть Пушкина.
Прозу.
Она прозу читала наизусть. Не все у нас стали художниками. Анатолий Рогов, учившись в нашем классе, он сидел в ряду возле окна, а я у стенки. Я не видел, я и видел Лидию Марковну со спины. А он говорит, а я-то ее видел с первого ряда, она ведь читала это наизусть, и тот, и другой, мы вспомнили этот эпизод. И Лидия Марковна знала так Пушкина, вот, что она читала наизусть. Педагоги были потрясающие. А историк Кункель какой был? Он преподавал историю, всегда ссылаясь на какие-нибудь картины.
Ну, поскольку художником
да.
читал.
Да. Да. И он, глядя на картину Сурикова, «Боярине Морозова», каждую картину он объяснял и с точки зрения истории, и с точки зрения изображения. Кункель был замечательный историк. Замечательный историк. Мы его так любили все. Он как-то в нас возбуждал интерес к исторической живописи. Это история. А какая математичка была? Наталья Михайловна. Очень строгая прическа такая была. И она все время говорила нам о том, что истинный шедевр – это математическая формула, доведенная до предела, где ничего поменять и изменить нельзя. Вспомните Сурикова, «Боярина Морозова», эскизы, как он доводил картину до абсолюта, где ничего добавить и не прибавить невозможно. И они связывали наши педагоги все время с изобразительным искусством. Потрясающая школа была, конечно. А прокормить-то как нужно было. И возглавлял всю эту школу Николай Август Каренберг. Сам немец по национальности. Во время войны...
И не выслали же его.
Во время войны он кончил-то академию ленинградскую в свое время. И он так организовал работу школы. Он пригласил лучших педагогов, он организовал эвакуацию школы, возвращение школы и обустройство школы здесь. Выставку по возвращению из Воскресенска открыли в Третьяковской галерее. Каждое лето мы уезжали в лагерь, на все лето уезжали в лагерь. И после этого устраивались в школе выставки такие, персональные выставки такие, ребятам особо отличившимся. Потрясающая школа была. Всех накормить нужно было. И Николай Иванович добился, что нам, кроме рабочей карточки, усилили дополнительное питание. УДП было такое. В соседней столовой какой-то организации он добился, ребятишек там кормили. Ну, часто вспоминаются эти годы. Это самое, так сказать, время-то, когда есть хотелось все время парням.
Еще вот. Просли, конечно.
Да. Все время старики вспоминаем, кто хозяин, так сказать, вот всего этого действия был, явление этой школы МСХШ. Конечно, Николай Август Каренберг был. И какие педагоги у него были. И все время вспоминаем и Василия Васильевича Почиталова. Художественный руководитель Василий Васильевич Почиталов сам в свое время прошел школу Шацкого. Был дом беспризорных у Шацкого, который немножко отличался от Макаренского тем, что там были, как сказать, технари у Макаренко. Больше такие производственники какие. А у Шацкого были беспризорники, склонные к искусству, к рисованию, к пению. А у Шацкого супругой была Валентина Николаевна Шацкая, профессор консерватории, музыкой с нами занимался. Эти вечера такие музыкальные у Валентины Николаевны Шацкой, конечно, они играли колоссальнейшую роль в пробуждении понимания и видения широты мира искусства. Это очень важно, что мы не сидели и блички рисовали на ягодках, понимаете, а мы понимали значение образа изобразительного и литературного, и музыкального.
Так и надо это... воспитывать. Вот боюсь, да. что сейчас тоже система образования от этого ушла, да. хотя я не очень с этим знакома, но боюсь, что да. художественное образование да. хуже, чем да. было.
Не хотелось бы да. от этого уходить-то. Примеры-то были замечательные. Еще очень важный момент был вот в истории школы. У нас общий настрой, так сказать, учеников очень патриотичен был.
Перед войной вообще вся страна так жила, и войну, да. я думаю, да. да?
Очень патриотический такой настрой был у всех. Рисование, историческая картина, и образы, и литературные образы, и образы изобразительные, и пейзаж, они все были связаны и с чем-то высшим духовным.
Из книги Валентина Сидорова «Гори, гори, ясно». Весна была дружная. Бабушка Наталья все дни готовилась к большому празднику – Пасхе. Вымыла пол, разослала новые половики. На окнах развесила новые занавески. Кружевной кончик на искоске тоже поменяла на новый. Подлила маслица в лампаду, поправила фитилек, В догоравшую печку поставила чугунок с яичками и шуршащий золотой шелухой лука. Наконец, справив все, собрав узелок, заторопилась церковь, сказав: «Пойду светить, не балуйся тут». К обеду на освещенном весенним солнцем столе, покрытом новой белой вязаной скатертью, стояли большая тарелка с яркими рыжими яичками, напудренный кулич с алым цветком и еще что-то белое и очень вкусно пахнущее, соблазнительно выглядывающими редкими изюминками. «Завтра, сынок, рано встанем. Бог даст, увидим, как солнце играть будет». Чуть свет, многие вышли на задворки. Морозец сковал лужи, небо было ясное. В том месте, где оно светлело за большим сорокопенским полем, над ровным гребешком темного саженского леса, виднелись лишь узенькие сине-лиловые полоски двух-трех облачков. Все смотрели туда. Там должно было вот-вот появиться солнце. Кто половчее, парни и девки забрались даже на крыши сараев и риг. Бабушка держала меня перед собой, положив руки на мои плечи. Все ждали. Вдруг раскаленный лучик словно вытек из-за леса на макушке, нарушив их ровность. Огненное окошечко быстро росло, увеличивалось, плавилось, разливалось, мерцало. «А ты глазки-то сощурь», — посоветовала мне бабушка. Я сощурил глазки, и неожиданно яркий лучик солнца через лес, поле, через все устремился прямо ко мне, засветился на моих щеках, соединил, будь ты меня, с солнышком. А когда я снова открыл глаза, лучика не стало, пропал лучик, и золотой круг с дрожащими, пульсирующими краями, освещая все теплым радостным светом, трепеща и волнуясь, оторвался от леса. «Христос воскрес!» — раздалось со всех сторон. «Христос воскрес! Христос воскрес!»
У нас педагог был Константин Иванович, преподавал нам биологию. Замечательный был педагог.
Хотя, казалось бы, что там биология?
Что
да?
там биология?
Листочки, чайнички.
А он был духовным человеком.
Красоту Божьего мира
открывал. И он направлял все свое обучение на наше понимание красоты мира, его значимости, его духовной значимости прежде всего. И Константин Иванович вдруг перестал ходить на занятия. Где Константин Иванович? Где Константин Иванович? Мы с увлечением слушали его рассказы. Оценки. На оценки никто не обращал внимания. Вот тоже была особенность, что на оценки не обращали внимания. Как сейчас, например.
То есть это не главное.
Это да? не главное совсем. Эта сторона духовного мира, она как-то объяла всех буквально. И исчезновение Константина Ивановича всех нас забеспокоило. А потом говорят: да Константин Иванович-то ушел в храм. Как ушел в храм? И мы поехали в Новодевичий монастырь на его службу. И вы присутствовали при его... Он служил в храме Новодевичьего монастыря.
Уже как священник?
Как священник, оставив школу преподавания биологии.
Поразительно, что в то время это было можно. То есть
И было можно. Мы заметили, он стал отращивать бородку, а потом и совсем исчез. И наши девчонки, они вмиг все сообразили, все узнали, и нам доложили, и мы всем классом пришли туда и были его слушателями. Он увидел нас.
И вам за это не влетело, не попало? Не, как же в храм пошли?
Абсолютно. В том-то и дело нет. Он нас увидел, не прервал своей службы.
Естественно.
Да. Потом к нам подошел, с нами поздоровался и пожелал нам. Конечно, это было поразительно, когда мы узнали, что Константин Иванович, желая сохранить старые иконы, поехал на север. Кто-то ему сообщил, что там на севере в одном из храмов, это мне Рогов как раз, Анатолий, сказал, представитель наш, он поехал спасать храм от грабежа где-то в Вологодской области. И он изнутри закрыл этот храм, не пустил грабителей. А точно грабители оказались на месте, прибыли они туда и требовали открыть этот самый храм. Вот он не открыл, так они подожгли храм. Храм сгорел вместе с Константином Ивановичем нашим. Вот это
то
нам,
есть это просто мученик за веру.
Мученик за веру был, да. Это Константин Иванович.
И вот так вот и через него вам этот мир веры как-то приоткрылся все-таки, да? Вот тогда кто задумывался об этом, о вере, о церкви? Никто.
И вот у нас наше увлечение искусством было связано с понятием духовным, с понятием веры. Причем так в храм-то не ходили. Это было органической связью такой. Ты рисуешь, ты думаешь, ты размышляешь, и ты вместе, так сказать, размышляешь о вере, о высшем, так сказать, свойстве человека. И это воспитывалось у нас в школе.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушали беседу с народным художником СССР, лауреатом государственных премий, членом Президиума Российской Академии Художеств, профессором Суриковского института Валентином Михайловичем Сидоровым.